На следующий день я принёс в аптеку карабин, а Боб Таннер, который работал усерднее всех, кого я потом нанимал, прихватил с собой охотничье ружьё своего отца. Где-то в 11 к нам заглянул Грегори Коул, чтобы купить питьевой соды, и я готов поклясться, что у него из-за пояса торчала рукоятка кольта 45-го калибра. «Только не отстрели себе яйца из этой штуковины», — пошутил я. «Ради этого я прошёл весь путь из Милфорда, и у меня жуткое похмелье», — говорит он. «Наверное, кому-то я отстрелю яйца ещё до захода солнца». Примерно в половине второго я повесил на дверь табличку «Скоро буду, пожалуйста, проявите терпение». Взял карабин и вышел через чёрный ход в переулок Ричарда. Спросил Боба Таннера, пойдёт ли он со мной, но он сказал, что хочет закончить приготовление лекарства для миссис Эмерсон и присоединиться ко мне позже. «Оставьте мне одного живого», — попросил он, но я честно признал, что обещать этого не могу. Канальная улица полностью опустела, ни автомобилей, ни пешеходов. Разве что время от времени проезжал грузовичок с товарами. Я увидел Джейка Пиннета, пересекающего улицу, и в обеих руках он держал по винтовке. Он встретился с Энди Крисом, и вдвоём они пошли к одной из скамей, которые стояли там, где теперь военный мемориал. Но ты знаешь, где канал уходит под землю. Питти Ванес, Эл Нелл и Джимми Гордон сидели на ступенях здания суда, ели сэндвичи, фрукты из корзинок для ланча, чем-то менялись. Совсем как дети на школьном дворе. Все при оружии. Джимми Гордон принёс с собой Спрингфилд времён Первой мировой войны, и винтовка, казалось, размером превосходила его. Я увидел парнишку, который шагал к подъёму в милю. Думаю, это был Зак Денбро, отец твоего давнего друга, ну, того самого, который стал писателем. И Кенни Бортон крикнул ему из окна читальной комнаты Christian Science: «Тебе пора убраться отсюда, парень, сейчас начнётся стрельба». Зак глянул ему в лицо и умчался со всех ног. Везде я видел мужчин, вооружённых мужчин. Они стояли в дверных проёмах и сидели на ступенях и выглядывали из окон. Грег Коул сидел в дверном проёме чуть дальше по улице. Кольт лежал у него на коленях, а два десятка патронов он поставил рядом с собой, как оловянных солдатиков. Брюс Джейгермайер и этот швед, Олаф Тирамениус, стояли в тени под козырьком кинотеатра «Бижу». Мистер Кин смотрел на меня, сквозь меня. Острота взгляда исчезла, глаза затуманились, смягчились, как случается с глазами мужчины, когда он вспоминает один из лучших моментов своей жизни. Первую круговую пробежку или первую форель, которую он сумел вытащить из реки, или первую женщину, которая легла под него по своей воле. «Я помню шум ветра, сынок», — мечтательно продолжил он. «Я помню, как шумел ветер, когда часы на здании суда пробили дважды. Боб Таннер подошёл ко мне сзади, а я так нервничал, что едва не снёс ему голову. Он только кивнул мне и пересёк улицу, направляясь к бакалее Веннока, а за ним тянулась его тень. Ты мог бы подумать, что народ начал расходиться, когда прошло сначала 10 минут, 15, 20. Но никто не ушёл, все просто ждали, потому что...»
«Знали, что они приедут, так?» — спросил я. Мог бы и не спрашивать. Он просиял, как учитель, довольный блестящим ответом ученика.
«Совершенно верно. Мы знали. Никто об этом не говорил, ни у кого не возникло и мысли сказать, ну ладно, давайте подождём до 3:20, а потом, если они не приедут, я пойду работать». Улица по-прежнему пустовала, но в 2:25 два автомобиля, красный и тёмно-синий, спустились с холма подъём в милю к перекрёстку. «Шевроле» и «Лассаль». Конклины, Патрик Гоуди и Мэри Хаузер сидели в «Шевроле», Братья Брэдли, Мэлло и Китти Донахью в Лос-Але. Въехали на перекресток, как и положено, а потом Эл Брэдли нажал на педаль тормоза так резко, что «Шевроле», за рулем которого сидел Гоуди, едва не врезался в Лос-Аль. Слишком уж пустынной была улица, и Брэдли это понял. Он давно уже превратился в зверя, а для того, чтобы развился звериный инстинкт самосохранения, много времени не требуется, особенно если тебя 4 года гоняют, как колонка в кукурузе. Он открыл дверцу Лос-Алле, постоял на подножке, а потом рукой дал знак Гоуди, мол, возвращаемся. Гоуди спросил: «Что, босс?» Я ясно расслышал эти 2 слова, единственные услышанные мною из тех, что произнес кто-то из них в тот день. Еще я помню солнечный зайчик от карманного зеркальца. Мэри Хаузер в тот самый момент пудрила носик. Именно тогда Лол Мейкен и Биф Марлоу, его помощник, выбежали из магазина. «Руки вверх, Брэдли, вы окружены!» — крикнул Лол. Но прежде чем Брэдли успел оглядеться, открыл огонь. Первый раз промахнулся, вторую пулю всадил в плечо Брэдли. Тут же хлынула кровь. Брэдли другой рукой ухватился за дверную стойку Лос-Алле, нырнул обратно в кабину, включил передачу, и тут выстрелы загремели со всех сторон. Закончилось все за 4, а может 5 минут, но тогда минуты эти сильно растянулись. Питти, Эл и Джимми по-прежнему сидели на ступенях здания суда и всаживали пулю за пулей в задний борт «Шевроле». Я видел, как Боб Таннер стреляет, опустившись на одно колено. Джейгер Майер и Тераминиус палили в правый борт Лос-Алле из-под козырька кинотеатра. Грег Коул стоял в ливневой канаве, обеими руками держа кольт 45-го калибра, и раз за разом нажимал на спусковой крючок. 50, а может и 60 мужчин стреляли одновременно. После того, как все закончилось, Лол Мейкен выковырил 36 пуль из кирпичных стен своего магазина. И сделал он это 3 дня спустя, когда все, кто хотел, уже успели подойти и перочинным ножом добыть себе сувенир. В какие-то моменты казалось, что это битва на Марне, и вокруг магазина Мейкена пули повыбивали многие окна. Брэдли начал разворачивать Лос-Аль и делал это быстро, но к тому времени, как автомобиль описал полкруга, пули пробили все 4 колеса. Вдребезги разлетелись и фары, и ветровое стекло. Слепой Мэлло и Джордж Брэдли отстреливались из пистолетов через опущенные стекла задних боковых дверец. Я видел, как одна пуля попала Мэллою в шею и буквально разорвала ее. Он выстрелил еще 2 раза и упал на дверцу со свисающими вниз руками. Гоуди попытался развернуть «Шевроле», да только врезался в зад Лос-Алле Брэдли. Тут для них все и закончилось. Передний бампер «Шевроле» зацепился за задний бампер Лос-Алле, и они лишились последнего шанса выехать с перекрестка. Джо Конклин вылез с заднего сиденья, встал на перекрестке с пистолетами в обеих руках и открыл огонь. Стрелял он в Джека Пианета и Энди Криса. Эти двое скатились со скамьи, где сидели, на траву. Энди принялся орать: «Меня убили! Меня убили!» Но ни одна пуля его не задела, как и Джейка. Джо Конклин успел расстрелять все патроны, прежде чем в него попали. Полы его расстегнутого пиджака подхватил ветер. Ветер дергал штанины его брюк, словно какая-то женщина, которую Джонни видел, пыталась их обметать. Из машины он вылез в соломенной шляпе, но ее сорвало с головы, и все увидели, что волосы расчесаны на прямой пробор. Один пистолет он сунул под мышку, второй стал перезаряжать, когда чья-то пуля сразила его, и он повалился на землю. Кенни Бортон потом похвалялся, что именно он уложил Джо, но это мог быть кто угодно. Брат Конклина, Кэл, выскочил из машины, как только Джо упал, и тут же рухнул рядом с дырой в голове. Потом вылезла Мэри Хаузер. Может, она хотела сдаться, не знаю. В правой руке она по-прежнему держала пудреницу, в зеркало которой смотрела, когда пудрила носик,